Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Шумаков.
Мы, значит, затронули в прошлом получасе тему, связанную с насилием над детьми. Звонков, господа, масса. Ваших сообщений огромное количество. Прям не знаю. Ну, давай еще минут пять пообсуждаем.
Что ты не знаешь?
Не знаю, как быть. Чуть-чуть еще пообсуждать. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я что хочу сказать? Конечно, любое насилие, это, так сказать, потому что человек не может сделать. Это касается и учителей, и родителей, и начальников, если он орет на подчиненного. Но что касается школы, я считаю, что среднее образование не должно быть обязательным. Если кто-то не хочет учиться, не хочет ходить, ну пусть не получает это среднее образование.
У нас так и есть, никто и не обязывает вашего ребенка в школу вести. Вы думаете, нет детей, которые не ходят в школу сегодня, даже в 21 веке?
Нет, они ходят, но
это все под ответственность родителей, родных.
Об образовании. А я говорю о том, что не хочет учиться, ну и не надо. Он не сдаст ни один экзамен, у него не будет документа о среднем образовании. Но если он не хочет, и родители как бы на это смотрят, как будто так и надо.
Все, ваше мнение понятно, спасибо,
Анастасия,
Олег.
Анастасия пишет, немного непонятно, какими компетенциями должен обладать современный педагог, мотивировать изучать предметы, уметь его объяснять или держать удар от детей разного возраста и уровня наглости. А учителям будет будто бы делать больше нечего.
Ну, насчет компетенции, Анастасия, я вот или Марина, мы сказать не можем, но сегодня педагоги, они уже совершенно не те, что лет еще 20 назад. Сегодня педагог в большей степени психолог должен быть. Мало того, что он несет информацию о том, где правильно, как пишутся те или иные слова и моменты истории рассказывать детям, он еще должен быть психологом, чтобы правильно разрулить ту или иную конфликтную ситуацию.
Ну, а раньше
ситуацию.
Он что, не разруливал?
Нет, ну раньше крик, пойдем к директору, вызываем родителей. Сегодня это уже не работает. Крикнешь на ребенка, ребенок тебе в ответ. И так далее.
А пожалуется
если,
еще.
Вот именно, а если кинешь что-нибудь, конечно.
Да.
Вот у нас кто-то написал, что слушательница в детском саду позвонила родителям, в детском лагере пионерском, позвонила родителям, сказала, заберите меня отсюда. А на следующий день уволили воспитательницу, потому что видно, что-то там было взаимосвязано. Ну, давай еще два мнения, да поменяем тему. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Да, Полина.
Знаете, вот у меня такая мысль возникла. Во-первых, мало какие педагоги сейчас обладают действительно какими-то психологическими знаниями и навыками. Соответственно, им справляться с детьми, с трудными детьми, с избалованными детьми довольно-таки сложно. Вот. Но тут еще есть второй момент. Вот мы говорим про школу, а в школе на самом деле все довольно-таки четко. То есть учителя нету возможности, и точнее, очень все контролируется родителями и вышестоящими организациями в плане общения с детьми. Единственное, что у них остается, это какой-то там психологический, так скажем, натиск, да, на детей, что тоже неправильно. А вот есть такая часть, как спорт. В спорт приводят родители детей, которые имеют определенные амбиции. И вот они позволяют тренерам вести себя абсолютно непотребным образом. Вот такой пример. У меня ребенок занимался хоккеем, и в 9 лет мы перевели его в другой клуб, и там только поняли, что несколько лет у ребенка были тики из-за того, что тренер неграмотно себя вел. Mm-hmm. Вот. И после этого два тренера у него были очень адекватные, и сейчас нам пришлось на одну тренировку пойти к неадекватному тренеру, на что у меня ребенок сказал, это что вообще нормально? А родители другие, которые водят несколько лет уже к этому тренеру детей своих, они считают, что это норма. И дети молчат, ничего никому не говорят, потому что уже тоже воспринимают это как норму.
Потому
и
что вот не видели.
Ну, да, привыкли, да, можно, привыкание.
Да, они привыкли. И более того, вот эти вот родители, которые привели детей в этот спорт и считают, что тренер может себе позволять так себя вести, они дома точно так же себя ведут с детьми. И дети действительно воспринимают, у них искажается вот это вот понимание нормы. И они
справедливости,
не будут
жаловаться. Да. Спасибо.
И они будут точно так же себя вести и дальше.
Спасибо, Полин, спасибо. Удачного дня.
Спасибо. Спасибо. Да. Дмитрий пишет, у нас образование бесплатное. Для тех, кто не хочет бесплатно учиться, можно переводить на платку. Тогда зона ответственности сменит полярность.
Я вот соглашусь. А вот Елена поправляет, у нас обязательное всеобщее среднее образование. Можно не ходить в школу, если ребенок на домашнем обучении. Я это имел в виду, но в плане том, что есть как бы такая категория людей, которые так и считают, что зачем ребенка в социум пускать, когда там его травмируют дети, учителя, если он сам нормально
зачем
будет.
Зачем ему это общение?
Да, общение, да. Я единственное, после этой темы, все, господа, мы заканчиваем с этой темой, иначе не закончим никогда. Я опять же утвердился в своем правильном решении не быть педагогом.
Конечно.
Нет, ни в коем случае.
Не дай бог.
Я бы уже наверняка был 15 раз...
Ты мог бы
раз...
быть каким-нибудь преподавателем труда.
Нет, какого труда? Я вообще... Нет.
Лобзиком пилить.
Работая в пионерском лагере, там несколько лет...
Что лобзиком делают?
Пусть пилит, хорошо. Я работаю в пионерском лагере, я вот сейчас вспоминаю, видно, тогда у меня восприятие вот этого всего было по молодости, не было какого-то такого вот чувства того, что как, упал, подойду, подниму, что-то там как-то я сглаживал. Сегодня я какой-то более, менее сдержанный, более такой эмоциональный бы стал педагог, поэтому нет. Все, меняем тему.
Мы вас услышали.
Так, друзья, значит, вчера я увидел такую информацию, что в 2022 году люди стали бережнее относиться к своему семейному бюджету. Ты понимаешь, стали...
Добровольно или вынужденно?
Добровольно. Я вот это вот не знаю. Но я думаю, что вынужденно, добровольно, через тире пишется, или добровольно, вынужденно. Потому что стали воспринимать... Очень много стало вот финансовых аналитиков помогать. Люди стали обращаться к финансистам, к экономистам, помогать им каким-то образом разрулить ту или иную финансовую ситуацию в семье. Я нашел материал, в котором, значит, финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, что существует несколько типов бюджетов.
Первый – это общий, когда в семье все деньги находятся в одном кошельке, они все вместе зарабатываются, вместе тратятся.
А вот какие другие несколько еще типов, мы прямо сейчас у Татьяны Волковой и узнаем. У нас на связи финансовый консультант. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Максима, здравствуйте.
Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Во-первых, вас с праздником, да, чтобы все было хорошо, главное здоровье. Спасибо. И побольше клиентов. Татьяна, вот первый мы уже назвали, Марина зачитала, когда в семье все деньги в одной копилке, в одном кошельке. Какие преимущества у этого вида бюджета?
Это самый простой вариант бюджета, потому что все просто, не нужно ничего разделять, все деньги поступают в один кошелек и тратятся из одного кошелька. Но у него есть и минусы, потому что здесь могут возникать конфликты, когда, например, супругу непонятны траты жены, это может быть элементарно что-то по красоте, а супруге непонятны траты мужа, увлечение футболом, спортом, еще чем-то.
Пивом.
Поэтому... Пивом, да. Поэтому в общем бюджете есть плюсы и минусы, как и в любом другом типе бюджета.
Угу. Но здесь, в этом бюджете, как-то больше прозрачности получается. Потому что если ты взял деньги, то ты должен отчитаться перед своим супругом, на что ты потратил.
Да, именно так, да.
Или не обязательно отчитываться, в конце месяца понимаете, что ничего не осталось, и тут начинается история. На что ты потратил,
куда ты делал 5000 рублей.
А я вот сходила на реснички, или покрасила волосы.
Да. Ну, это такой, знаете, бюджет, он, конечно, зависит от взаимоотношений. Я вам так скажу, вот, например, в нашей семье общий бюджет, все 20 лет, как мы с супругом живем, но мы уже, во-первых, на таком уровне доходов и расходов, когда мы, правда, не отчитываемся, и ноля в конце месяца не бывает. Но и наверное, зависит от взаимопонимания, когда вот нет претензий друг к другу. Тогда семейный бюджет общий прекрасно.
Нет,
когда
но ваш пример, Татьяна, да. Ваш пример, он вообще неуместен, потому что мы вас пригласили в эфир как финансового консультанта.
Выборка
и было бы странно, да, если бы вы вот именно сказали, ой, вы знаете, а мы с мужем вечно ругаемся, потому что он больше, я больше, ну и вот так далее. Тогда это было бы как бы непрофессионально с нашей и с вашей стороны.
Олег спрашивает, а на какие деньги тогда нужно покупать подарки супруге, если бюджет
дополнительный
общий?
Заработок, я думаю.
Нет, у тебя общий, если бюджет, ты не скрываешь, ну, допустим, не скрываешь.
Я вот хотел следующий вопрос, да. Татьяна.
Но это как раз проблема общего бюджета, потому что нужно всегда изыскивать какие-то средства, и бюджет становится уже не общим, если появляется дополнительный заработок или какие-то заначки, назову это простым, да, понятным
кубышки.
Для словом. Угу. Кубышки, да, он становится уже не общим. Это как раз уже появляется вариант смешанного бюджета, когда есть общая часть и есть раздельные расходы. На мой взгляд, это лучший вариант для среднестатистической семьи, раздельный, когда есть понятные общие цели и задачи, базовые платежи, коммунальные, питание, но и у каждого есть какая-то доля своих денег, за которые не надо отчитываться. Это подарки, это могут быть увлечения, хобби. Это прямо идеальный вариант, но проблема в том, что вообще ведением бюджета люди не занимаются, то есть единицы же, кто прямо осознанно обсуждают, какой у нас бюджет, а планируют
но
расходы,
вот
это
одна финансовая компания уверяет, что на 12% стало больше людей заниматься своими семейными бюджетами. Вот, типа
мы
в 2020 году. Но, насколько я понял, вот этот вот тип бюджета смешанный, он не очень популярен у населения, да?
Он не популярен, потому что две категории, наверное, населения. Первая категория, кто вообще бюджетированием не занимается, и малая доля, кто занимается, они чаще находятся в категориях либо общего бюджета, либо раздельного. Раздельные – это уже взрослые пары чаще, когда они второй, третий брак имеют, а общий чаще всего встречается.
Угу. Татьяна, а вот если человек начинает, общий бюджет, но он все равно делает заначки, но это и не назвать смешанным бюджетом, как мы говорили,
не назвать.
Но в этом есть какое-то преимущество и не считается ли
обязательно
это
ли
говорить о своих кубышках?
О том, что у тебя есть заначки где-то.
Да.
Ну, наверное, все субъективно, я считаю, что не обязательно. Здесь, наверное, знаете, вопрос все-таки отношений, которые выстроены в семье. Если это кубышки с каким-то умыслом, такие же тоже встречаются пары, да, когда у человека, неважно, мужчина или женщина, есть определенный умысел, там, а вдруг развод, а вдруг еще что-то. С одной стороны, вроде как это защита, но с другой, это про непростроенные отношения. Если это какие-то небольшие суммы именно для подарков, ну, наверное, это окей. Но если вот уже большие, то это совсем не про бюджет на самом деле и не про прозрачность отношений. Ну, это лично для меня.
А я думаю, что есть еще один тип бюджетов, это когда супруги скидываются деньгами, например, на массовые нужды, это, скажем, продукты, химия, оплата квартиры, а там покупка...
Ну, это обязательные платежи, Татьяна про это говорила.
Я просто неправильно, видно, понял. На ваш взгляд, все-таки самый удачный вид бюджета какой, вот, скажем так, для молодой, средней и уже возрастной пары?
Но, на мой взгляд, самый удачный – это смешанный тип бюджета. Он предполагает, что семья обсуждает эту тему, договаривается и ведет учет доходов, расходов и планирует общие крупные финансовые покупки. Это самый идеальный вариант, но, честно, я думаю, это не более 5% вообще от тех, кто ведет бюджет. Потому что это работа, это труд, и это уже про финансовую грамотность. И такое осознанное проживание жизни.
Просто очень сложно, мне кажется, убедить мужа или убедить жену, что, например, ему нужен какой-нибудь, я не знаю,
гаджет, игра.
Гаджет, а ей, не знаю, какой-нибудь очередной, ну, не кухонный комбайн, но какая-то техника для кухни. Он считает, что это бесполезная вещь, она считает, что его гаджет бесполезная вещь. И как вот тут договариваться?
Это, получается, надо иметь семейного финансового консультанта, психолога семейного и еще разруливателя конфликтов.
Это дорого.
Конфликтолога, конечно. Да. Есть у вас ответ, Татьяна?
Есть ответ.
Давайте.
Я проходила этот путь. 10 лет назад я как раз начала вообще развиваться. Первый раз узнала, что такое бюджет. А здесь я бы такой дала совет. Начинать надо с себя, ну, то есть если интерес у одного из супругов появился к финансовой грамотности, на самом деле начать изучение этой темы недорого. Это можно делать по книгам, по видео на YouTube, которые в открытом доступе, их много, про базовые темы. А вот как вовлечь супруга, это должна быть мудрая позиция. Я называю эффект капельницы, когда информация по чуть-чуть дозированно выдается, например, хочу с тобой обсудить интересную мысль или узнала вот такую информацию. Ну, то есть не в плане там посадить на диван и сказать, я сейчас жизни научу, а именно дозированно, показывая свой интерес и своим примером. Точно вовлечь можно, удалось мне, огромному количеству наших учеников, но надо делать это очень грамотно, а начинать надо с себя.
Главное не начинать с фразы, нам нужно поговорить.
Да.
Да, да.
Татьяна, есть ли...
Или я сейчас научу, да-да-да.
Есть ли какие-то временные рамки, потому что когда ты что-то делаешь и к чему-то привыкаешь, ты проходишь некие стадии именно восприятия, принятия того, что ты делаешь. Наверняка есть критические моменты, когда не получается, а есть гарантированно, что там 3 месяца, 6 месяцев пройдет, и вы в колею станете и будете за бюджетом следить. Или такого понятия нет, у каждого индивидуально.
Ну, безусловно, мы все разные, но по моим наблюдениям срок требуется от 2 до 9 месяцев, потому что у кого-то случаются откаты, ну, то человек забывает, бросает ведение бюджета, ему нужно сделать новый подход, и тогда уходит не менее 9 месяцев. Кто-то очень системный, и получив инструментарий, он просто влюбляется в эту тему, и ему достаточно пары месяцев, чтобы, во-первых, привыкнуть, и, во-вторых, уже проанализировать что-то. То есть 2 месяца – это уже определенный этап, когда можно проанализировать и сделать выводы, как на самом деле обстоят дела, потому что многие предполагают вообще не то, что есть на самом деле по бюджету.
Татьяна, а как правильно планировать свой семейный бюджет, если, например, зарплата у мужа, ну, не знаю, 200 тысяч, а у жены 50?
Ну, видите, у меня своя философия. Я считаю, что все доходы, которые приходят в семью, это общие доходы. Но эта философия не всеми приемлема, да, потому что, ну, разное мнение есть на этот счет. Как планировать? Договариваться? Договариваться о том, кто какой вклад вносит и от типа бюджета. И, безусловно, если общий и есть, ну, недопонимание, да, человек говорит, ты должна зарабатывать столько же, сколько я. Это один вопрос. Тогда к психологу, наверное, да, или к
семье. Или в ЗАГС развод.
Или в ЗАГС, да, или развод. Вот тут все зависит от договоренности.
Ну, просто еще бывает, например, когда жена сидит дома с детьми.
Домохозяйка,
с детьми, как известно, с детьми, когда ты дома, ты ничего не делаешь, ты не работаешь, на шее у меня сидишь, да. И вот получается, что семейный бюджет, он полностью на мужа.
Однобойкий, да? с одной стороны.
И он каждую копейку считает, да, и лишних денег жене не дает.
Это как... Да, есть ответ.
Как-то сложно, мне кажется, в такой ситуации планировать семейный бюджет.
Ну, смотрите, у меня 3 детей, да, я понимаю, о чем вы говорите, и я была, безусловно, 3 раза в декретах. Здесь я бы так ответила, что если отношения сложные и финансовая ситуация трудная, то оба взрослых человека должны брать на себя ответственность, и даже сидя в декрете можно что-то предпринимать. Сегодня очень много вариантов: онлайн-заработка, интернет-работ, профессии и так далее. Если выстроены отношения, то период декрета – это важный этап в жизни каждой семьи, когда все внимание уходит на детей и семью. И мне кажется, это нормально, если мужчина в этот период содержит. Но вопрос, наверное, знаете, еще важный в отношении к этому супруги. То есть испытывает ли она чувство вины, что она не зарабатывает? Или наоборот, знаете, бывает, у нее появляются большие амбиции, она топает ножкой, что я в декрете, а ты все должен. Но это тоже не конструктивный диалог.
Конечно.
То есть здесь нужно предметно на семью смотреть и в каком контексте задается этот вопрос.
Вам кажется, Татьяна, вот такой ответ или такое мнение нашего слушателя по имени Олега, у нас Олег, вернее, у нас зарплата жены – это ее, а моя это общая.
Отлично, очень мне нравится эта позиция.
Это, мне кажется, для женщины это очень удобненько. Да.
Идеальная позиция для женщины, да. Правда. Но так скажу, нет правильного и неправильного. Если в этой семье это окей, то это нормально. Если у мужа это вызывает возмущение, и он не согласен, ну, надо садиться за стол переговоров и договариваться.
И последний такой вопрос. Много различных сейчас приложений существует в мобильных телефонах, в гаджетах, которые подсчитывают автоматически там вашу статью расходов, которые там дают, даже вплоть до того, дают советы, что приобретать,
На чем сэкономить, в каких, да, например, можно? Да,
какие скидки? Как вам кажется, это полезно или это просто такое придумали выкачивание денег?
Нет, это очень классная тема. Есть много очень легких, понятных приложений, которые могут автоматически считывать даже с карты ваши расходы. Это безопасно, кстати. Многие думают, что это опасно. Это безопасно, если грамотно настроить. Смотрите, вот эти приложения, они упрощают нашу жизнь, это первое. А второе, они настолько на сегодня уже проработаны, если грамотно выбрать приложение, что это буквально два касания, которые занесут все расходы за день, и вы видите в диаграммах, в графиках ваши доходы и расходы, и вам проще планировать становится. Я сторонник приложений, сторонник современных способов, и при, скажем так, правильном подходе это точно облегчает нашу жизнь.
Отлично. Татьяна, еще раз вас с праздником вашим. Спасибо большое. Напомню, с нами финансовый консультант была Татьяна Волкова. Удачи. Найдем еще тему, обязательно свяжемся. Спасибо, Татьяна.
Спасибо. Да, благодарю.
Спасибо, да. Вот пишет наш слушатель Дим. Я просто отдаю жене 200 тысяч, 70% зарплаты. И все, что и как она тратит на семью, это ее дело. Живем счастливо, без споров.
Она знает, что у вас еще есть деньги, которые 30%. Вы не отдаете? Она в курсе вообще этой истории или как? Да.
Да.
Напишите, пожалуйста, Дим.
А вот Игорь написал нам, это да. Он стерва или сперва он хотел написать? Нет, стерва он написал.
Любящий только себя, если ЗП только для себя.
Ну, Игорь, опять же, Татьяна правильно сказала. Если в семье это норма, то это нормально. Каждому
смотря
индивидуально.
Смотря как вы договорились,
вот
мне
именно.
Кажется, да? Вас все это устраивает, почему нет?
Почему нет? У меня, например, папа с мамой делали таким образом. Они складывали деньги в общую копилку, вот, но при этом у них, у каждого была, они знали об этих заначках, у каждого оставались еще деньги. Из этой копилки копилкой тратилось на то, на это, на 5-10. Но за дней 5-7 до зарплаты у мамы деньги заканчивались. И она постоянно от папе говорила.
Запускала руку.
Да-да-да, что-нибудь
подкинь. Позолоти ручку, пожалуйста.
Позолоти ручку. Да? Все. При этом они совершенно нормально жили. И хватало этих денег на то, чтобы поехать к морю в отпуск. Для того, чтобы меня одеть там и других братьев накормить. Помогали еще тем, кто женился,
кажется,
и так далее.
Мне кажется, знаешь, еще важно очень не упрекать, не попрекать человека, да, что кто-то больше зарабатывает, кто-то меньше. Главное, ваши старания.
Вот в моей семье мама иногда бывала так вот, типа того, что вот, нам не хватает, мне не хватает до месяца. А папа, он такой экономный, ты понимаешь, он вот тот...
Ты в маму.
Я в ткани совсем.
Да-да-да.
Как наш любимый синдром купца. Или как?
Режим купец, который ты не выключаешь, да.
Это правда. Она догадывается, что я отдаю не все, это Дим как раз пишет, который 200 тысяч дает.
Но молчит.
Да, я же машины содержу, всякие гаджеты покупаю себе и детям, и так далее. А кто-нибудь, позвоните, расскажите, пожалуйста, у вас вот прям вот все хорошо, замечательно в семье, вы прям ведете бюджет, следите, и вот никаких проблем, господа. Плюс 8-495-7373-94,8. Прям здравствуйте, у нас-то 30 секундочек, давайте рассказывайте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Да, Маша Марина, вот я, собственно, все деньги тоже жене отдаю. Своей зарплаты она тратит только на коммуналку, на две квартиры она оплачивает. Все остальное, собственно, ее. А мои уже деньги она как раз вбивает в наш бюджет общий.
Бывают такие моменты, что вы до нуля доходите?
Нет, бывает, что у меня остается ноль, и в итоге она мне дает даже деньги. Из тех денег, которые я ей давал. Она потому что более экономная, а я как раз, как вы говорите...
Ну, понятно.
Настроение плохое,
купец.
Все, гуляй поле.
Да. Конфликты бывают?
Нет, никогда. Из-за финансов точно никогда.
Отлично, спасибо, дед Щукарь. Да. Всего доброго, хорошего дня. Да.
Главное, это доверие, правильно?
Это, конечно. И важное правило ведения бюджета, на мой взгляд, это договариваться. Какой он у вас будет? Общий, раздельный или, может быть, смешанный? Опять же, договоритесь. У нас новости на радио «Говорит Москва». Далее продолжим.